Читаем из книги Левит, 27 глава, первые 8 стихов, и послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 19 и 20 стихи. Итак, книга Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. От месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сиклей серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 50 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его соразмерно состоянием давшего обет. Пусть оценит его священник». И послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Аминь». Эта книга, книга Левит, она освещает вопросы, касающиеся ответственности самих служителей Божьих непосредственно, самих левитов, наставлению священников в том, как они должны помогать приходящим для поклонения Богу, то есть как они должны духовно поклоняться Богу и через жизнь святых стремиться приводить их именно к той истине, которая отражена в Священном Писании. И при этом народ наставлялся, как он должен жить в этом жизни благочестия. И центральная мысль этой книги – святость Божия, его воля – видеть эту святость в народе своем. Сегодня мы скажем «у нас с вами», то есть в своей церкви. Немного найдется более полезных для нас, для христиан, размышлений о характере Бога, как он раскрывается именно в Ветхом Завете, в истории святых праотцов. И мы, когда читаем Ветхий Завет, мы иногда поражаемся вот тому долготерпению Божию с одной стороны, а с другой стороны вот той, мы так скажем, духовной принципиальности, когда долготерпение Божие истощается. Но вместе с тем, как много полезных размышлений из жизни святых праотцов, и эти размышления, прежде всего, цель о взаимоотношениях Бога и нас с Ним. Эта последняя часть книги Левита, она касается обета. Это последняя глава этой книги. Обета, или мы так скажем, добровольного желания, по которому любой человек мог посвящать себя или мог посвятить что-либо ему принадлежащее. Посвятить именно Господу. Размышляя, задаешься вопросом, Израиль, как народ в целом, избранный Богом. Но есть некая особенность в этом избрании, когда люди как-то по-особому прикладывают свое сердце или посвящают свое сердце на служение Господу. И вот здесь сказано, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». Это некая такая, знаете, особая часть, когда мы все можем сказать «да», но есть отдельная категория людей, которые посвящают себя Господу в особой части своей жизни. Мы с вами знаем еще один удивительный обет, который когда-то Бог предложил народу своему – обет назарейства. Мы как-то говорили на эту тему. Это особые были люди, которые всю свою жизнь, посвящившие себя Господу, или то время, должны быть жизнь особой жизнью. Мы сегодня с вами, братья и сестры, люди Нового Завета, но мы все без исключения Назареи Божии. Мы все призваны к тому, чтобы идти за Господом и добровольно отказывать себе в том, что позволяет себе этот мир. Мы призваны к этому. Но вопрос, хотим ли мы, о чем мы уже немножко сегодня также слышали. И вот во всех этих случаях, когда человек посвящал Богу самого себя, свое животное, свой дом или свое поле, оценка зависела от достоинства и ценности посвящаемого Господу. Поэтому существовал определенный целый ряд правил производства оценки согласно возрасту даже человека. И в качестве представителя прав Божиих Моисей должен был делать то, к чему Бог его призвал. То есть Моисею дано было право делать оценку. И здесь сказано, вот удивительные слова 3 стиха, «То оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному». Вы знаете, все мы располагаем материальными благами в той или другой степени. Да, оно у нас разное. Разный наш социальный статус, разное наше материальное положение. Но удивительное выражение «по сиклю священному». В теперешней исчислении это в Израиле называют шекель. Если сегодня соизмерять цену шекеля к доллару или доллара к нашему рублю, то есть большая разница. Но сикль священный, или мы скажем шекель священный, он предполагал, что человек отделял определенную часть своей собственной жизни, определенную часть своего имущества, чем он обладал. И вот эта посвященность, она еще подкреплялась именно средствами как материального состояния, то есть именно денежными средствами. Она подкреплялась. И вот эта цена или цену эту должен был определять Моисей. И все то, что человек посвящал Господу, называлось священным. То есть оно ему уже не принадлежало. В послании апостола Павла к Коринфянам он говорит удивительную мысль, что именно воскресение Христа и наше духовное воскресение из мертвых, и Павел подчеркивает, что мы должны уже жить не для себя, но для умершего и воскресшего. 9 глава 2 послания к Коринфянам. Не для себя, а для умершего и воскресшего. И вот возникает вопрос, живем ли мы для себя, или мы живем для умершего за нас и воскресшего ради нашего оправдания. И вот если человек брался выполнять этот обет, к нему было необходимо применить правильную оценку по закону. И вот эта оценка, как раз здесь она характеризуется, возрастная, 20, 60, мужчина, женщина, 5 лет, от 5 лет до 20 лет, определенная была оценка. Вы можете дома внимательно вникнуть в размышления этих стихов. Но кроме того, во всех этих случаях следовало устанавливать разницу между способностью и правом. Но когда дело касалось вопроса искупления, все были равны пред Богом. И даже на тот период времени Бог ставил человека в равные условия. И вот в книге «Исход» говорится, что именно душа, которая посвящала себя Богу на уровне искупления, то оценка дана была всем одинаково. Мы читаем 30 глава книги «Исход», 15-16 стих. «Богатый не больше, и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых, и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». То есть, когда касался вопрос именно искупления человеческой души, то цена была одинаковая. Богатый должен был положить, мы так скажем, половину рубля, и бедный ту же самую сумму. То есть Бог так соразмерил, что вопрос искупления стоял намного выше, не в оценке материальной, а в оценке духовной. То есть одинаково мог заплатить и богатый, и бедный эти 50 копеек. Знаете, мы иногда идем по улице, или даже рассчитываемся в магазине, я обратил внимание, что если вдруг у нас не хватает там 10 копеек, или даже 50, иногда кассиры говорят, да ладно. Хотя, как есть такое выражение, копейка рубль бережет. Но вопрос искупления, он соизмерялся не ниже, а выше. Потому что возможность быть искупленным мы ничем не можем заплатить в материальном отношении. Бог так понижает уровень материального, поднимая духовное, что говорит, что богатый не больше и бедный не меньше. Благородны ли ты, простолюдина ли ты, богатый ли ты, нищий ли ты, ученый ли ты, или невежда ты, стар ты или млад, все в этом отношении стояли на одном уровне. Нет и не было различия. Все одинаково держались принципа бесконечной цены, как и мы сегодня держимся, тогда держались цены крови животного, то сегодня мы держимся цены крови нашего Господа Иисуса Христа. В способностях может существовать большое различие, но по правам все равны. Иногда кто-то даже говорит, но мы не должны ссылаться на Ветхий Завет. Братья и сестры, но Слово Божие, оно есть Слово Божие как того периода, так и сегодняшнего. Оно живо и действенно, оно вводит в нас состояние глубокого размышления, когда мы видим, как Бог подходил к сердцу человека, когда Он пытался дать понять, что закон, который Он тогда выдвигал и который должен был исполнить человек, Он и тогда уже показывал, что мы не в состоянии были этого сделать. Не в состоянии. И сегодня у нас один именно вход во святилище. Только один. Посредством крови Иисуса Христа, крови Иисуса Христа. И Павел подчеркивает и говорит, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, мы приходим к Богу не с тем, что мы можем дать, а с тем, что какие мы есть. Какие мы есть, и мы входим в это святилище посредством не того, что мы даем, а посредством того, что уже сделал Бог ради нас. И вот, войдя в это святилище, мы оказываемся в различной степени способными служить Богу, что всецело зависит от нашего духовного, конечно же, развития. Да, мы разные с вами, да, у нас разные способности, разные дары и таланты, но Христос есть наше право. Дух Святой есть наша способность. И когда мы размышляем об этом, то мы приходим к мысли, ни в том, ни в другом вопросе наше «я» не имеет ни решительно никакого значения. Никакого значения. Совершенно не имеет никакого значения. Какая великая, братья и сестры, милость Божия, что мы входим в святое святых не посредством нашего «я», а посредством крови Иисуса Христа. Не посредством того, что мы можем принести, а посредством только драгоценной крови Иисуса Христа. Посредством Духа Святого мы насыщаемся тем, что там находим в этом святое святых. Кровь Иисуса открывает нам дверь, Дух Святой нас вводит в дом. Мы помним, это период жизни, когда Христос умирает на Голгофском кресте, и завеса в храме раздирается. Это символично с одной стороны, а с другой стороны это право войти. Право войти каждому, независимо от социального и национального состояния. Кровь Иисуса открывает сокровищницу, Дух Святой открывает в ней содержание этой сокровищницы. Дух Святой дарует нам способность оценить ее редкие и драгоценные сокровища. Как бы хотелось, чтобы мы сегодня вновь и вновь заглянули в собственное сердце и увидели нашу неспособность, увидели нашу нищету, что наше «я» не играет никакой совершенно роли относительно того, чтобы могли чем-то Богу угодить. О, как жаль, что сегодня многие христиане пытаются угодить Богу своим социальным статусом, своим материальным положением, но Бог этого не желает. Бог желает, чтобы мы все осознали себя грешниками, пришли к Нему, покаялись и, родившись свыше, могли войти в это святое святых, чтобы Бог мог действовать через нас. Но вот исключение вот того периода времени, оно побуждает нас еще раз заглянуть вот в эти размышления и сказать, что эта книга или последняя глава этой книги, речь идет исключительно о средствах и способностях и цене человека. Бог ставит именно на определенный, так бы так сказать, духовный уровень тех и других. Почему? Для чего? Чтобы мы на этих примерах Ветхого Завета еще раз увидели, что какая бы ни была, никакой бы ни был наш статус, Бог может оценить, но можем ли мы выполнить то, какую оценку мы получаем. Моисей имел в своем распоряжении особую меру, ниже которой он делать оценку не мог. И мы здесь читаем, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10. От месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей, а женщине 3 сикли. От 60 и выше мужчине 15, а женщине 10. Удивительно. Но что же следовало решать относительно человека, который вообще не мог, в принципе, ничего заплатить? Что он мог заплатить, когда у него ничего не было? На какой уровень вообще он тогда вставал в уровнях прав? Да практически никаких. Но Бог, соизмеряя желания или видя сердце человека, он соизмерял с его возможностями. Здесь сказано в 8 стихе, если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его соразмерно состоянием давшего обет. Пусть оценит его священник. То есть человек хотел что-то посвятить Господу, но очень был ограничен. И тогда уже не закон, а тогда уже благодать, которая дана была именно священнику, могла удовлетворить просьбу желаемого. Другими словами, если человек не отрекался от своих усилий, то ему следовало лишь прибегнуть к чему? К благодати. Только к благодати. Поэтому сегодня еще раз подчеркнем и скажем, что независимо от того, что мы, чем мы обладаем, мы можем принести самих себя. Иногда, вы знаете, вот слышно в молитвах наших, «Господи, прими меня таким, каким я есть». Да, Он принимает нас такими, какими мы есть в начале нашего следования. Но уже потом Он ожидает от нас, что мы будем с вами возрастать в познании Его благодати, что будем переходить из одной школы духовной в другую. И Павел подчеркивал в этом послании к евреям, что говорит, по времени вам должно быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Братья и сестры, мы не призваны к тому, чтобы довольствоваться тем, что мы вошли. Нет, нет. Мы должны познавать эту глубину этой духовной сокровищницы, которая сокрыта именно в Иисусе Христе и которая открыта всем святым Его. И в этом познании Церкви дана исключительная роль. И вот здесь хотелось бы упомянуть притчу Евангелия от Луки о неверном управителе. Мы многие знаем, читая Священное Писание, что там управитель поступал неправильно, и хозяин, услышав о том, что он поступает неправильно, решил решить его право управления. И вот там сказано в 3 стихе Евангелия от Луки – 16 глава. Давайте мы прочитаем Евангелие Луки, 16 глава. Там сказано так. «Призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе? Дай мне отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». То есть человек такого состояния понимал, что копать он не может, он только управленец, а просить он почему-то стыдился. И если мы сегодня не можем копать землю, то у нас есть другая особенность. Мы можем просить. И с той минуты, что мы занимаем место нищих, вопрос уже не в том, что мы можем приобрести, но в том, что нам может дать Бог. Нам может дать Бог. И как жаль многих христиан, которые сами себя обделяют тем, что пытаются Богу что-то дать. Те дары и таланты, те способности, которыми мы обладаем, это не наше. Даже тогда, когда мы получаем то ли другое образование, то ли другую как бы способность вести то ли другое дело, это не наше. Не наше. Бог поставляет царей, и Бог делает бедными и богатыми. Другое ли дело, что мы соглашаемся с этим или нет? Да, мы можем ставить определенные цели и задачи и правильно делаем. У нас проявляется внутреннее стремление быть тем или другим, получить ту или другую профессию. Но от кого это? Иногда так смотришь, думаешь, ну почему? Одни копают, а другие ездят на шикарных автомобилях. Почему? И вопрос, для чего? Бог соизмеряет. Бог так побуждает сердце человека быть в том или другом социальном статусе. Да, иногда мы способны с вами и лениться, и очень даже сильно. Это огромный минус нам, но мы вкладываем в этот принцип не материальное прежде всего или превыше всего, но духовное. Духовное. Поэтому если мы не можем копать, мы можем просить. Мы можем просить, сознавая свою духовную нищету. Вот почему заповеди блаженства характеризуют эту сторону нищего духом. Какое счастье, братья и сестры, что мы сделались должниками божественной благодати. Какое счастье не приносить, а приходить, а потом просто осуществлять тем, чем ты наделен. Какое блаженство получать, когда Бог прославляется, даруя нам. Когда мы имеем дело с людьми, для нас, конечно, несравненно лучше копать землю, чем у них что-либо просить. Но когда же идет дело о Боге, нам надлежит действовать совсем по-другому. Только просить. Только просить, и благодать Божия, которая превыше нашего ума, она соблюдет и сердца наши, и помышления во Христе Иисусе. Еще одна деталь, которую хотелось бы отметить. Оценка обета давалась не только по состоянию человека, то есть то, что он хотел посвятить, но и по возрасту. Но и по возрасту. И учитывалось, что может человек, исходя из своего возраста. И удивительная деталь. Оказывается, что независимо от возраста, мы каждый можем быть угодными в очах Божьих. Мы можем быть полезными в очах Божьих, независимо от возраста. Обет сам по себе оставался и остается. Обратим внимание еще раз, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 – 50 сиклей серебряных. Если это женщина 30, от 5 до 20 – оценка твоя мужчине 20, а женщине 10. От месяца до 5 оценка твоя 5 сиклей мужчине, а женщине 3. То есть Богу мы нужны в любое время. В любое время и в любом возрасте. Обратим внимание, когда мы совершаем молитвы над детьми. Это есть некий, знаете, мы так скажем, духовный обет, когда родители посвящают свое дитя, дитя Господу. Ему, может быть, от роду 2 месяца, а может быть и меньше. Есть определенный порядок в Израиле, когда обрезывают малышей мужского пола 8-й день, и когда женщина должна быть, очищаться в течение определенных дней. То есть у Бога есть свои измерения в плане физиологическом, но в духовном пред Ним, в плане искупления, мы все равны. А в плане нашей посвященности зависит от нас. И когда наши дети или внуки подрастают, и мы их видим в воскресной школе, как мы благодарны Богу, когда они поют на наших богослужениях, особенно в праздничные собрания. А когда они становятся более старше и принимают святое водное крещение, мы иногда говорим, вот этот брат, он той-то семьи, вот его отец, вот его мать. Какая радость, когда мы приходим, увидим тех, которые приходят уже и в среднем, и в пожилом возрасте. И как-то я уже говорил, но стоит уместно опять вспомнить, как одна сестра 80 лет пришла сюда и покаялась, говорила: «Господи, я так долго шла к Тебе, Ты так долго ждал меня, чем могу послужить Тебе?» Может, потому что осознание себя грешником дает возможность войти во святое святых и, будучи освященным, продолжать путь освящения, служа Богу тем, чем Он нас наделяет. Еще одна мысль, что вся эта глава, она конкретно касалась Израиля. Она касалась непосредственно его духовной жизни, его представительства пред Богом среди окружающего народа. Израиль в свое время дал обет Богу у подножия горы Харифа, но эта цена или этот обет, однако, оказался неспособным удовлетворить требования закона. Мы знаем, когда эта гора дымила, когда от нее исходили звуки и громы, и голоса, народ боялся и сказал: «Господу будем служить». Но прошло время, они уходили от Бога. Весь народ оказался гораздо ниже оценки Моисея, оценки мужа Божия. Но благодарение Богу, что и они в свое время очень и очень скоро сделаются участниками неизреченного изобилия благодати Божией. И Павел подчеркивает, говоря об этом в послании к римлянам в 11 главе: «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Придет. В нашей жизни он уже пришел. В их жизни они еще продолжают копать, надеяться на самих себя, но придет время, когда они не постыдятся просить. И Христос, уходя с этой земли, сказал: «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Братья и сестры, мы сегодня с вами те, которые просим. Те, которые не выставляем наперед наши способности или наше социальное положение. Хорошо быть духовно бедным, когда нищета наша лишь способствует выяснению пред нами неистощимых сокровищ божественной благодати. И благодать есть великий и единственный источник нашего с вами спасения. Итак, во всяком возрасте человек может быть посвящен Господу. Наше социальное положение позволяет каждому из нас без исключения посвятить Богу то, к чему расположено сердце. Только есть одно «но» – доброохотно дающих любит Бог. Мы должны давать не скрипя душой, но от всего сердца. И удивительно, каждый из нас может сегодня сделать некую оценку, когда мы делали и как мы делали, и как Бог восполнял наши нужды. Когда-то апостол Петр спросил Иисуса Христа: «Вот мы оставили все, что же будет нам?» И он сказал, что вы будете иметь и братьев, и сестер, и домов, и в конце жизнь вечную. То есть Бог восполняет нужды наши. Желаем ли мы сегодня посвятить прежде всего свою душу, а потом то, что принадлежит Богу, и в этой соразмерности нашего внутреннего расположения и желания, и посвящения? И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Путь открыт, было бы только желание войти и прославлять Господа. Аминь.